Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии этот час с вами проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 29 июля. Сегодня говорим вот о чем. Переселенцы все-таки могут получить жилье. Кому и как это удалось? СНИЛС получили, а когда соцвыплаты? Какой подвох заложила Россия? В день сил специальных операций Владимир Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и об изменениях в закон о численности вооруженных сил Украины. Согласно им, армия вырастет на 11 тысяч человек, а силы теробороны выйдут из состава ВСУ. Накануне же он уволил с поста командующего вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака и назначил на его место генерал-лейтенанта Валерия Залужного, который до этого 2 года возглавлял оперативное командование «Север». Военные волонтеры отмечают, что новый командир армии – боевой генерал, и они ему полностью доверяют. Также президент сменил начальника генштаба ВСУ, командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ и командующего объединенными силами. Зачем Зеленский устроил такую масштабную ротацию в вооруженных силах? Как это повлияет на боеспособность армии? И что изменится с начала следующего года, когда закон о национальном сопротивлении вступит в силу? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут военный эксперт Михаил Жирахов, Мирослав Гай, волонтер, руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко» и ветеран войны на Донбассе, а также политтехнолог Денис Богуш. Наш номер 0800-300-403. Друзья, звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные. Контрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а пока в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Передаю ему слово.
Приветствую. Российские гибридные силы 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали близ Зайцева, Водяного у Донецка, Песок, Новотушковского, Широкино, Южного, Каменки, Авдеевки, Водяного на Приазовье. С начала текущих суток обстрелов не было. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в обстрелах Голубовского, Калинова и Золотого 5. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах Ленинского. Президент Украины Владимир Зеленский завтра приедет в Донецкую область с рабочим визитом. Об этом сообщает областная администрация. Ранее источник «Интерфакс Украина» в Совете нацбезопасности и обороны сообщил, что СНБУ в пятницу проведет выездное заседание в Донецкой области. Ожидается, что Совет рассмотрит ситуацию на линии соприкосновений и комплекс вопросов, связанных с охраной государственной границы. В Донецкой области правоохранители раскрыли убийство пенсионеров в Краматорске и Волновахском районе. Нападавшего на одиноких пожилых людей задержали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донеччины. По данным ведомства, к преступлениям причастен 36-летний житель Новотроицкого. Полицейские устанавливают причастность других лиц к инцидентам. 846 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 66 человек заболели ковидом, 3 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине 22 новых случая заражения. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 83 человека заболели, 8 человек умерло от осложнений ковид. В Ордо 276 случаев и 29 умерших. В Луганск и Донецк доставили партию российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщают информационные ресурсы группировок ЛДНР. Количество полученных доз препарата «Вордло» не называют. В Донецк привезли 86 тысяч доз. Представители группировки ЛНР анонсировали, что на вакцинацию сможет записаться любой желающий. В так называемом Минздраве ДНР утверждают, что действие препарата распространяется на все штаммы коронавируса. Напомню, «Спутник Лайт» – это однокомпонентная вакцина, которая не требует введения второй дозы. В России заявляют, что эффективность препарата составляет почти 80%. Украина не признает российские вакцины. В конце января первую партию вакцины «Спутник Ви», состоявшую из нескольких тысяч доз, доставили в Донецк и Луганск из России. Вторую партию препарата доставили в Луганск в конце февраля, а в Донецк в начале марта. Ранее Восточная правозащитная группа сообщала, что Россия задерживает следующую поставку вакцины от коронавируса на Донбасс, чтобы использовать ее для предвыборной агитации. Пожарники ликвидировали возгорание резиновой кружки на заводе в Лисичанске. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Пожар начался около 3 часов ночи. Из-за масштаба возгорания площадью 500 квадратных метров спасатели привлекали дополнительную технику. Окончательно ликвидировать пожар удалось сегодня около 15 часов. Водоснабжение центральной части Лисичанска ограничено в связи с аварией на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации города. Ограничено водоснабжение от улицы Машиностроителей до стадиона «Шахтер» и в районе горы Попова. Водоснабжение будет восстановлено по окончанию ремонтных работ. В Донецкой области военнослужащие расчистили канал, который обеспечивает водой село Дроновка. Об этом сообщает Сиверский городской совет. По данным ведомства, водозабор насосной станции, поддающий воду жителям села, остался почти обезвоженным из-за резкого снижения уровня воды в реке Сиверский Донец. Жители села пытались расчистить водопроводную канаву, но река еще больше обмелела, и уровень воды снизился до критического. Село рисковало до конца лета остаться без воды. Военным 24-й отдельной механизированной бригады удалось расчистить канаву. В Краматорске в парке «Юбилейный» устанавливают 80-метровый флагшток под государственный флаг Украины. На сооружении будет развиваться полотнище размером 16 на 24 метра. По словам главы Донецкой обладминистрации Павла Кириленко, в августе монтаж будет завершен, а на день государственного флага торжественно поднимут самый большой сине-желтый флаг в области. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра 28 июля в Луганской и Донецкой областях, 29 июля в Луганской и Донецких областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-20 градусов, днем до 31 градуса тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую новых слушателей, слушателей Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, чуть буквально через несколько минут мы начнем разговор в студии, обсудим масштабную ротацию в вооруженных силах Украины, которую устроил накануне президент Украины Владимир Зеленский, а также то, что он подписал законы об основах национального сопротивления, об изменениях в закон о численности вооруженных сил Украины. Зачем Зеленский поменял, в частности, командующего вооруженными силами Украины, как это повлияет на боеспособность украинской армии и что изменится с начала следующего года, когда закон о национальном сопротивлении вступит в силу. Об этом мы поговорим в студии с военными и политическими экспертами. Дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
В Северодонецке 48 переселенцев получили жилье. В одном из общежитий города под квартиры переоборудовали первый этаж. В помещениях сделали частичный ремонт. И сегодня первые жильцы получили ключи от квартир. Больше расскажет мой коллега Алексей Виноградов.
Одну из квартир получила переселенка Евгения Бунь. Она с рождения сирота и всегда была на гособеспечении. В 2014 году переехала в Северодонецк из захваченного российскими гибридными силами Луганска. Тут пыталась получить жилье, но ей отказывали. И в течение практически 7 лет жила в арендованных квартирах. Сейчас она сама воспитывает 3 детей. О возможности получить временное жилье узнала из объявления в сети интернет.
Подала заявление, документы. И я даже не думала, что будет мне возможность такая получить. И в один день мне звонят и говорят, вам распределено на квартиру. Я очень обрадовалась, что у меня будет свой уголок, и для моих детей тоже будет свой угол.
Еще одну квартиру получила Анна Саган. Сама она из Алчевска, но до 2014 года работала в Луганске в университете. После оккупации города она выехала в Северодонецк. Работает в областном центре культурных инициатив.
Житло, не знаю, чекаю вже 6 років, мабуть, скільки живу, але немало надії. Мені здається, така велика кількість переселенців в нашій області. І що саме я отримала житло, до сих пір не віриться.
Всього для переселенців підготовили 19 однокомнатних квартир в поміщенні здании одного из общежитий. Для этого переоборудовали первый этаж, рассказывает заместитель исполнительного директора Украинского фонда социальных инвестиций Ксения Поднебесная.
Перший повар не використовувався як житло. Тут були якісь офіси, вони здавались в оренду, там не було призначено для проживання. Ми зробили повністю перепланування, побудували квартири, їх запроектували.
В квартирах поміняли поли, окна, провели газ, електричество, воду. Кухню оборудовали робочими поверхностями, газовими плитами, мебелью. На этот проект потратили почти 13 миллионов гривен. Профинансированы работы за счет гранта правительства Германии. По словам руководителя военно-гражданской администрации Александра Стрюка, это не последний в этом году проект для переселенцев. Осенью должно начаться строительство новых домов для переселенцев. Этот проект будет реализовываться совместно с Международной организацией по миграции. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Как работает страховой номер СНИЛС для жителей Донецка и Луганска? Россия все больше агитирует людей получать этот документ, особенно накануне выборов в Госдуму. По всем оккупированным городам открываются десятки центров, где оформляют этот СНИЛС. А нужен он якобы для получения российских соцвыплат, пенсионных, детских и других. На практике оказывается, что никаких выплат после получения СНИЛС нет. Пока человек не пропишется на территории России, денег от этого государства ему не заплатят. СНИЛС, очевидно, так активно раздают для того, чтобы дончане и луганчане проголосовали на выборах. Мои коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» объясняют, как это работает.
Чтобы стать гражданином большой родины, теперь можно оформить СНИЛС, не выезжая за пределы республики.
Вот уже месяц, как неизвестная ранее в Украине российская аббревиатура СНИЛС захватила и без того оккупированный Россией Донбасс.
Жители республики начали консультировать по вопросам оформления СНИЛС.
Телевидение группировок ЛДНР, газеты, странички в соцсетях и даже агитпалатки. Призыв получить российский страховой номер индивидуального лицевого счета, еле выговорила, звучит, как говорится, из каждого фонаря. Жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами обещают не то чтобы золотые горы, но точно кучу плюшек после получения документа.
У нас даже на подъезде висит объявление в исполком обращаться, и телефон там указан.
Для начала объясню, что же это такое этот СНИЛС. Его часто сравнивают с нашим идентификационным кодом, но это не так. СНИЛС – это уникальный номер застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования России. И нужен он, да, в первую очередь для получения пенсии. Также с помощью этого документа россияне могут решить дистанционно вопросы в налоговой инспекции, пенсионном фонде, соцслужбах, банках, подключить карту российской системы МИР. И, конечно, получать разнообразные соцвыплаты. Чем и манипулируют боевики, призывая мирных жителей как можно скорее стать обладателями заветной заламинированной бумажки.
Нужен для начисления будущей российской пенсии, регистрации на портале госуслуги и получения большого спектра социальных гарантий.
На вопрос, будете ли вы оформлять этот документ и для чего, большинство дончан ответили нам именно то, что слышали по телевидению.
Ну, как бы это страховое пенсионное страхование.
Ну, это страховое полис, я так понимаю, российского уже гражданина, да. Разные льготы, я так думаю, медицинское обслуживание.
Это в Российской Федерации получать там какие-то преференции.
Понимаю, что это страховка какая-то на человека, которая должна, выполнять свою миссию.
Более того, процедуру получения СНИЛС так сильно упростили, что даже в Россию ехать не надо. Все можно оформить прямо по месту жительства. А подать заявку прямо на работе. И даже не просто можно, а скорее всего обязательно.
Буду получать, я подала заявление. А выезжать не нужно уже, это можно сделать, мне кажется, где угодно. От школы до исполкома уже.
От предприятия. Ну это социальные пособия дальнейшие российские.
Уже подал. На работе мы подали.
Но в своей агитации боевики зачастую умалчивают о главной цели получения этого СНИЛСа, забалтывая людей странными формулировками.
В законодательном поле мы принимаем законодательство, которое соответствует федеральным законам Российской Федерации.
На самом деле российский страховой номер жителям оккупированного Донбасса навязывают в первую очередь для того, чтобы они могли зарегистрироваться на портале госуслуг и дистанционно проголосовать на осенних выборах в Госдуму. И чтобы, конечно, голосовать не за кого-либо, а за кого надо.
Единая Россия, однозначно.
Ну, за кого? Пока у них только один лидер, Путин.
Мы знаем Единая Россия, да, больше, ближе нам.
Пока не определился, но, скорее всего, это Владимир Владимирович, он единственный.
Некоторые из опрошенных нами в Донецке цель получения СНИЛС все же понимают. Но я подчеркну, что наш опрос не показатель всей картины оккупированного Донбасса. Ведь многие попросту боятся озвучивать на камеру то, что может потом сказаться на их безопасности.
Ну, для регистрации на портале госуслуг, я так понимаю, во-первых, для голосования, допустим, для того, чтобы получать какие-то льготы, если поедем в Россию вдруг. Как бы это нужный документ?
Ну, СНИЛС, это чтобы можно было проголосовать за, в Российской Федерации за Думу, за президента. Ну, потом же, соответственно, и медицинскую страховку сделать можно будет. Для у кого дети маленькие, оформить капитал материнский тоже. Хоть какое-то подспорье при нашей жизни.
Но еще один момент, о котором умалчивают, это то, что получить все эти льготы, кроме возможности голосовать, конечно, могут только те, у кого в российском паспорте есть российская прописка. И у меня возникает много вопросов. Например, первый. Зачем эти голоса России, которая все эти годы называет Донбасс украинским и открещивается от него официально? И второй вопрос. Вовлечение в политическую жизнь, это, конечно, возможно, весело. Но какая реакция будет у людей, когда они поймут, что без прописки никакие выплаты им не светят? Конечно, протестовать в оккупации можно только тихо и желательно анонимно.
Ну и спасибо, Денис Владимирович.
Надо двигаться вперед, 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 правильно.
За последние две недели Владимир Зеленский провел кадровые изменения, пожалуй, во всех ключевых силовых ведомствах. С должности министра внутренних дел уволен Арсен Аваков. Главой МВД он был 7 лет при 3 президентах Украины. Уволен главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, первый замглавы службы безопасности Украины и сразу 3 замминистра обороны и другие. Что это значит сейчас и как повлияет на внешнюю и внутреннюю политику Украины и в будущем? Об этом канал «Настоящее время» спросил у военного журналиста, главреда издания «Цензорнет» Юрия Бутусова и пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова.
Это системные изменения, которые приведут к усилению политической группы Андрея Ермака, главы Офиса президента Украины. Все эти изменения сделаны в его интересах и инициированы Ермаком. И президент все эти изменения поддержал.
Будет ли это изменение, ну, я не знаю, курса страны, например?
Безусловно, они попытаются в это сыграть. То есть мы знаем, что Ермака, главная его политическая идея фикс, это прекращение сопротивления на Донбассе и примирение с Россией любой ценой. Попытаются реализовать вот попытку прекращения вообще сопротивления, прекращения огня. На это указывает то, что среди отставок нет отставки Руслана Демченко, начальника комитета по разведке и открытого русофила, проводника российской политики, кремлевской политики в Украине. Курс на попытка сближения с Москвой, они будут еще продолжаться.
Юрий, а к чему это приведет, по вашему мнению, внутри страны и снаружи?
У нас достаточно хаотичная внешняя политика, и попытки развернуться в сторону Москвы, это будет продолжение этой турбулентности, но, безусловно, я не думаю, что это реалистично. Я думаю, что эта попытка провалится.
А вы говорите вот это о внешнем, а внутри страны это может привести к какие-то, спровоцировать протесты, я не знаю, изменения политической ситуации?
Если это будет происходить так, как было в прошлом году, когда был провал операции вагнеровцев, затем приказ 330, где министр обороны Тарана, в котором министр приравнял ведение огня по российским оккупантам к административному правонарушению. Если это будет облечено в такие формы, безусловно, это будет приводить к протестам, к чему приведут эти массовые замены силовиков. Массовые замены силовиков приведут к тому, что один центр влияния, это офис президента, приобретет просто суперполномочия. Сейчас это суперполномочия, а в дальнейшем это просто будет полный контроль над всей силовой правоохранительной составляющей в Украине.
Гость нашего эфира – пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы слышали высказывание Юрия Бутусова. Он говорит о том, что вот за всеми этими кадровыми перестановками стоит желание Андрея Ермака, главы офиса президента, сфокусировать, сконцентрировать под собой все силовые органы страны. Что вы на это отвечаете?
Ну, это звучит очень наивно, всех как это объединять под одну какую-то гребенку, потому что каждая из этих кадров, во-первых, я не согласен с тем, что они массовые, скорее и сам президент называет это точечными перестановками. И по каждому случаю надо проходиться отдельно, потому что если мы говорим по СБУ, то там ну, ни у кого нет вообще никаких вопросов по поводу того, что это усиление президентской инициативы лучше и активнее бороться с контрабандой. Там только ленивый не писал о том, кто такой Наумов и какое он влияние имел на нелегальные потоки в Украину из Украины. Поэтому по поводу СБУ это контрабанда, и по поводу СБУ это закон о реформе СБУ, который должен ну, сделать ее действительно, вот как называется, Secret Service, то есть специальной секретной службой, да, а не службой, которая сует свой нос во все абсолютные дела. То есть хотят у нее забрать ей неприсущие функции, а именно это вот кошмарить бизнес, да, бороться так с так называемыми экономическими преступлениями. У нас сейчас в Раде есть на рассмотрении закон про СБУ, про реформу СБУ, как раз об этом, о том, о чем я сказал. И идея президента в том, чтобы вот в день, когда этот закон будет принят, СБУ уже имела тот вид, ну, вот в соответствии с законом. Закон принимается о реформе СБУ.
Да, хорошо, да, а да. Военные? Ну, только за сегодня вот три высокопоставленных военных уволены вчера, главнокомандующие.
А насчет главнокомандующего, опять же, тут это же решение не вчерашнего там, или позавчерашнего дня. У нас был у них затяжной конфликт между вооруженными силами и... На ходу перевожу с украинского. С Министерством обороны. Вот каким-то образом этот конфликт надо было решать. Вот президент решил так. Я не могу говорить, почему он выбрал именно главнокомандующего вооруженными силами, а не министра обороны, но вот это президентское решение. Он считает, что так лучше. Опять же, отставки в Минобороны, кстати, тоже были 21 июля. И там, и в тех вот отставках, которые вы упомянули сейчас, которые вот появились буквально там полчаса назад на президентском сайте, там везде звучат слова «снабжение» и «обеспечение». Недовольны с уровнем снабжения и обеспечения армии. Причем речь идет как о обеспечении чисто бытовом, там, еда, обмундирование и так далее, обеспечение оружием современным и в том числе информационное обеспечение считают, что в условиях информационной войны ну, наша армия, те ее части, которые отвечают за информационное обеспечение, они ну, могли бы работать чуть получше.
Хорошо.
Еще, еще одну реплику хочу вот ответить господину Бутусову. Казак или козак, не знаю, как правильно на русском.
Смотря какого да, вы имеете в виду. Если украинский,
российского казака, казак, да, который он же вот на днях сказал, что Зеленский еще хуже Порошенко, да, что с ним иметь дело еще хуже, чем с Порошенко. Тут у нас пророссийские ориентированные СМИ говорят, что Зеленский заигрывает с националистами, а Бутусов говорит, что Зеленский, в общем, хочет перестать сопротивляться российской агрессии. Ну, то есть какой-то баланс критики, который, ну, собственно, показывает, что все нормально, что президент все делает правильно.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну и продолжим обсуждать затронутую моими коллегами из канала «Настоящее время» тему. Сегодня, в День сил специальных операций, Владимир Зеленский подписал закон об основах национального сопротивления и об изменениях в закон о численности вооруженных сил Украины. Согласно им, армия вырастет на 11 тысяч человек, а силы теробороны выйдут из состава ВСУ. Накануне же, как мы только что слышали, Зеленский уволил с поста командующего вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака и назначил на его место генерал-лейтенанта Валерия Залужного, который до этого 2 года возглавлял оперативное командование «Север». Военные волонтеры отмечают, что новый командир армии – боевой генерал, и они ему полностью доверяют. Также президент сменил начальника генштаба ВСУ, командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ и командующего объединенными силами. Зачем Зеленский устроил вот такую масштабную ротацию в вооруженных силах? Как это повлияет на боеспособность украинской армии? Что изменится с начала следующего года, когда закон о национальном сопротивлении, подписанный сегодня Зеленским, вступит в силу? Об этом мы поговорим в студии. С нами по телефону военный эксперт Михаил Жирахов. Прошу прощения, Михаил, здравствуйте.
Доброго дня.
По скайпу с нами волонтер, руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко», ветеран войны на Донбассе Мирослав Гай. Мирослав, здравствуйте.
Добрый день.
Присоединиться к нашему разговору также политтехнолог Денис Богуш. Обращаюсь к нашим слушателям, присоединяйтесь. И вы, работаем для вас. Очень приятно слышать ваше мнение или ваши вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части. Но только что мы слышали вот развернутый достаточно комментарий пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова. Давайте вот послушаем, как он прокомментировал смещение с поста Руслана Хомчака и назначение на его место нового командира, генерал-лейтенанта Валерия Залужного.
І на сам кінець з посади йде головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міністерством оборони та Збройними силами України. Такої синергії, на жаль, ми не бачимо, бачимо навпаки конфлікти.
Ну, Михаилу Жирахову первый вопрос задам. Михаил, что, ну вот, комментируют обозреватели о том, что главная причина увольнения Руслана Хомчака – это его конфликты с главой Минобороны. Вы тоже так считаете, что именно из-за этого убрал Зеленский Хомчака и вот, наверное, всю его команду, да, и начальника генштаба, и командующего десантным штурмовыми войсками, и командующего объединенными силами?
Ну, я так не думаю, потому что, по моим неофициальным данным, планируется в ближайшее время замена и министра обороны Украины. Поэтому это можно рассматривать только в целом как то, что к командованию вооруженными силами Украины приходят люди с реальным боевым опытом, боевые генералы, которые имеют в армии большой вес и большое уважение. Таким образом, Зеленский разворачивается лицом к армии.
Михаил, а зачем тогда, ну, врать, получается, да, что синергии не хватало между Минобороны и ВСУ?
Никто не врет, это просто не договаривает. Это типичные политические такие оговорки или вещи, которые вслух не говорят.
Я так понимаю, что вот, ну, по вашей информации, будет смещен и Андрей Таран. Это хорошо для армии, что туда приходят боевые генералы? В целом это лучше повлияет?
Естественно, об этом уже говорим, по крайней мере, то есть люди, которые имеют хоть какое-то отношение к армии и к гражданскому обществу, говорят о том, что армии нужна новая кровь, нужны люди, которые не связаны старым советским прошлым, имеют видение стандартов, скажем, НАТО, хотя это затасканная такая фраза, и имеют боевой опыт.
Ну как же не связаны с советским прошлым? Ну вот генерал-лейтенант Валерий Залужный, ну достаточно, да, из той еще армии, ну понятно, служить он начал еще не в советское время, да, но до, по крайней мере, революции достоинства украинская армия по многим стандартам, да, по отношению к солдатам по уставу была, ну, такой типичной советской.
Ну как минимум он закончил военное училище в 97-м году. И все это время он служил в украинской армии. То есть он не служил в советской армии или даже российской, как служили некоторые наши генералы.
Михаил, а с чем связано вот такое, ну, изменение, да, мнение Владимира Зеленского, эволюция его определенная? Это давление западных партнеров, ему, может быть, советуют какие-то аналитики западные, чтобы приводить новых людей в украинскую армию?
По всей видимости, это связано с изменением отношения президента и офиса президента ко всему конфликту на Донбассе. Если до этого у него были какие-то иллюзии о том, что войну можно закончить, просто перестав стрелять, то, думаю, сейчас, по крайней мере, надеюсь, что эта ситуация изменилась на прямо противоположную.
Он готовится воевать?
Ну, как минимум, активная оборона.
Ну вот тоже интересно услышать мнение Мирослава Гая. Мирослав, ну вот как вам такие большие кадровые ротации? Согласны ли вы с Михаилом или дело действительно в каком-то конфликте между Тараном и Хомчаком, который существовал раньше?
Ну, конфликт був і існує зараз. Ми бачили, що були судові позови, тобто міністр оборони і головнокомандувач Збройних сил спілкувалися методом судів, через суди. Ми бачимо, що державне оборонне замовлення досі не виконується. Ми бачимо, що не закуповується необхідна техніка, снаряди. І навіть, я скажу більше, то навіть літніх перц нема. Ну, їх не закуповують просто. То в нас зірвані всі закупівлі. От. Це при тому, що гроші були. Тобто були виділені Верховної Ради. Тобто ми не спромоглися використати навіть ті гроші, які хай невеликі, але які були закладені в бюджет на Збройні Сили України. У мене зараз в машині лежить деталь від БТРа для моєї роти, тому що треба лагодити. І нещодавно ми закінчили ремонт в бухгалтерії і ремонт в командуванні однієї з військових частин, яка не поставлена на баланс Міністерства оборони, і тому не виділяються гроші на їх ремонт, і вони живуть вживи, в грібку. Тому ми, як волонтери, об'єдналися і от зараз відремонтували, ну, зробили ремонт, знайшли матеріали для цього. Ми продовжуємо відсилати на Донбас необхідне обладнання. От зараз слава Богу, Порошенко закупив на 72-го бригаду камери спостереження, відеоспостереження. Так ті комплекти камер, які ми до цього закупали, більш слабкі, перейдуть зараз в інший підрозділ. Ну, тобто є однозначно провали в першу чергу фінансування і забезпечення Збройних сил. Але попри це, ми ще також з вами можемо бачити, що Російська Федерація готується до розширення конфлікту на Донбасі. Це серйозно. Вони в цьому році набувають оперативних спроможностей для розширення агресії. Тому президентом було прийнято, ну, подано як невідкладні декілька важливих законів. Наприклад, закон по воєнному резерву, який дозволяє командувачу Збройних сил, міністру оборони і президенту мобілізувати резервістів першої оперативної черги без рішення Верховної Ради. Це було потрібно зроблено для того, щоб оперативно відреагувати на можливу російську агресію, а не чекати, поки хтось буде валіти з цієї сторони, поки Верховна Рада там буде приймати рішення, збиратися. От, у нас взагалі чекає дуже цікава осінь, тому що, знаєте, я вітаю тих людей, яких поставили зараз в керівництві Збройних сил, тож генерала Залужного, ну, мені про нього відомо тільки позитивні факти, але з іншого боку, мені дивно, що зараз такі масштабні зміни напередодні великих навчань, які починаються в першу чергу України з Заходом, а по-друге, великих навчань, які Росія збирається проводити у нас, це на Захід-21. Тобто такі моменти командування міняти так швидко, так різко, а їм треба час тепер, ну мінімум декілька місяців, а може і півроку, щоб прийти в курс справи.
Это рискованно. Мирослав, а касательно срыва закупок, о которых вы говорите, я так понимаю, у вас прямо в салоне лежит деталь для БТР, да, которую вы везете. Да. Вот. Можете показать, как это выглядит, как вот волонтеры везут запчасти на фронт, которых вот не хватает на данный момент?
Вот, невелика.
Спасибо. А почему были сорваны вот эти вот закупки? Ну, это было связано с этим конфликтом между Генштабом и Минобороны?
По-перше, різне бачення на те, що потрібно закуповувати в армії. По-друге, Міністерство оборони не спромоглося розробити нормативну базу, яка б відповідала новому закону про державні оборонні закупівлі. І через це просто фактично зупинилися повністю всі закупівлі. У нас фактично зірвані ракетні програми, які були започатковані ще при минулій владі.
У нас зирование закупівлі БК, у нас зірвані закупівлі тих самих БРЦів. Я знаю, що командування Збройних сил, що в грудні минулого місяця подавало заявки на закупівлю нових літніх БРЦів «Талан». І їх досі, це вже скільки часу пройшло, їх досі не проведені жодні закупівлі.
Мирослав, давайте об'ясним, почему так происходит. Смотрите, ну вот ВСУ собирает информацию о том, что необходимо и обязано по закону передать Минобороны, а Минобороны уже тянет, вносит определенные коррективы. Вот так это выглядит, да?
Ну, поки що так, розумієте? Поки що так. Там потрібно було три основних документи розробити. От. Вони не були розроблені. І, відповідно, у нас фактично закупівлі зірвані. О, чим це пов'язано? Знаєте, хтось каже, що це пов'язано з бажанням протягнути свої фірми. Хтось ще якимось чином пояснює. Я, мені, чесно кажучи, байдуже, які основні причини, хай розбирається там слідство, суди, я не знаю. Для мене, як для резервіста, якого можуть, наприклад, призвати в будь-який момент, навіть цієї осені, якщо буде розширення агресії, от, для мене важливо, щоб армія була забезпечена. А цього зараз в повному обсязі не відбувається.
Давайте услышим мнение Михаила Жирахова. Михаил, а почему вот такими перебоями работают поставки вот вооружений, обмундирования для украинских военных, боеприпасов? Почему срываются вот эти вот закупки на 8-й год войны? Почему не налажена вот эта вот взаимосвязь, та самая синергия между Минобороны и вооруженными силами Украины? И можно ли такое, ну, такую проблему решить вот сменой просто командующего вооруженными силами? Михаил, слышите нас? Пропала телефонная связь с Михаилом Жираховым. Сейчас ее попробуем восстановить. Обращусь к нашим слушателям. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории. Как вы относитесь к вот таким вот масштабным кадровым ротациям, которые сейчас проводятся, провел уже Владимир Зеленский в рядах командования вооруженными силами Украины? Также ваши вопросы и реплики ждем в нашем YouTube и Фейсбуке, где прямая видеотрансляция нашего эфира. Мирослав, ну вот снова тогда обращусь к вам, вот касательно этой военной реформы, да, вот объясните тоже, люди не совсем в контексте сейчас происходят, да, находятся, что сейчас происходит, что такое военная реформа и почему ее не до конца не довели?
Что вы имеете на увазе? Уточните запитание.
Ну, вот очень многие обозреватели говорят о том, что нужно четко разграничить ответственности и полномочия между Минобороны и вооруженными силами Украины, чтобы вот не было такого конфликтности, да, чтобы было четкие поставки тех же самых запчастей и подобных вещей для вооруженных сил Украины, ничего не стопорилось.
Ну, послушайте, мы идем... стабільно.
Ну от,
чуєте мене?
От сейчас слышим уже, Мирослав, да, сейчас слышим.
Да, вибачайте, будь ласка. Я кажу, що ми йдемо в бік реформи, яка в принципі була проведена. У нас згідно вимог НАТО, міністр має посаду міністра має займати цивільна особа. Хоча і пан Таран, і пан, пан Таран умовно дуже цивільна особа, бо він генерал, військовий. Але, умовно кажучи, він зараз цивільний. Це таке, знаєте, напівміри. У нас ми переходимо, потроху командування перейшло, завершило реформу переходу на J-структури, це інша система управління, згідно системи управління НАТО. Але все це ті реформи, які були закладені і які продовжуються робити відповідно до Конституції України. Бо в Конституції України написано, що ми йдемо до НАТО. Президентом Зеленським був підписаний стратегічний план необхідних заходів, які потрібно за рік зробити, річний план. Тобто, відповідно, ми рухаємося. І нічого не може зупинити цей рух, тому що він прописаний в Конституції. І, відповідно, як тільки починаються якісь збої, і опозиція, громадянське суспільство починає кричати, бити в набат і підганяти цю владу до виконання цих реформ. Але з іншого боку, ми розуміємо, що Міністерство оборони, оборонні закупівлі – це великі гроші. Дуже багато людей є бажаючими, скажімо, долучитися до цих закупівель, заводити свої компанії, фірми, для того, щоб заробляти на війні. Ну, на жаль, це в усьому світі, напевно, так. Просто перший раз, коли державне оборонне замовлення більше року майже не виконується. Але я вам хочу сказати, що питання зараз вже не тільки в державному оборонному замовленні. Зарплати Збройним силам зараз ще платяться. А от, наприклад, піднайомні за житло вже ні, по декілька місяців не виплачуються. Не виплачуються відпускні. У мене деякі знайомі вже в другий раз ідуть відпустку за свій рахунок. Не виплачується за медичне забезпечення, яке мало немає цих виплат. От скасували єдиноразову матеріальну допомогу, яка раніше була, і повністю скасували. Тобто це говорить про те, що, скоріш за все, в бюджеті немає коштів. Навіть не тому, що Міністерство оборони чи Зеленський там не хотіли б це виплачувати. Ну, напевно, вони розуміють, які проблеми з цим пов'язані. Але немає коштів, розумієте? І це вже очевидно, це видно. От. І я думаю, що ці проблеми, вони будуть поглиблюватися. Тому що хороше озброєння, нагодована і забезпечена армія, вона залежить від стабільної економіки, від стабільного бюджету. Ми бачимо, що в бюджеті діра велика. Нам звітують, що зовнішній борг України за цей місяць збільшився ще на мільярд доларів. Тобто, відповідно, скоріш за все, матимемо, ну, це проблема, знаєте, Збройні сили, це загальні проблеми.
Давайте Михаила Жирахова послушаем, вроде бы восстановили связь. Михаил, а в чем проблема вот срыва этих оборонных покупок, которых, говорится, Мирослав Гай? Это какая-то системная проблема, и что, Зеленский собирается ее решать, но просто меняя руководителей тех же командований ВСУ?
Проблема была в том, в перетягивании полномочий министра обороны и начальника генерального штаба и главнокомандующего. Если вы помните, в какой-то момент было разделено должности начальника генерального штаба и главнокомандующего. И с того момента неурегулированность в отношениях привели к тому, что закупки фактически некому было делать. То есть проблема была в одной, двух, трех подписях, которые, ну, каждый решал, что он может или он не может. Поэтому эту проблему сейчас решают, и я думаю, надеюсь, что президент с приходом новой команды военного ведомства сможет решить эту проблему системную.
Так, а как ее сейчас решают? Тем, что будут теперь дружить Таран и Залужный, а не конфликтовать, как Таран и Хомчак?
Ну, по большому счету, да, потому что президент будет выступать неким таким судьей, потому что не прописано в законодательном поле. Вот это огромнейшая проблема, которую, ну, еще ее и не решили. И сможет ли решить путем, будем надеяться, сможет путем решения таких вот, ну, личных отношений.
Михаил, а как так вышло, что вот личные конфликты могут парализовать снабжение армии? Это вообще нормально?
К сожалению, это одна из наибольших ганебных сторинок истории украинской армии. За все время независимости такого внутренние конфликты были, есть и, я думаю, будут на высшем эшелоне там, военно-политического руководства. Но никогда вот эти конфликты не становились публичными и тем более в судебную плоскость не переводились. То есть решать кадрово нужно было это, ну, практически сразу, как только появились какие-то наметки о том, что... Но, к сожалению, эти все должности в 2019 году, они были политически окрашены.
Михаил, а что нужно сделать, вот с вашей точки зрения, чтобы не зависело обеспечение армии вот, и боеприпасами, и запчастями, и обмундированием от личности? Вот как-то, может быть, реформировать военную, ну, военную структуру, да, как-то разграничить полномочия между Минобороны и вооруженными силами Украины. А если это уже происходит, то на каком этапе и почему застопорилось?
В законодательном базе, в принципе, нужно принять еще несколько законов. С принятием вот закона о национальном сопротивлении, о национальном супротиве, и это потихоньку будет выравниваться. Кроме того, переходной период на структуры НАТО, он привел к появлению огромного количества командований, которые не знали, кто за что отвечает. Тоже командование тыла, командование логистики, командование... Тобто появились штатные единицы, появились люди на этих посадах, которые не знали, чем они должны заниматься. И занимались в меру своего понимания. Ну, а
понимание было у разных штабных офицеров разное.
Вы упомянули этот закон о национальном сопротивлении, который сегодня подписал Зеленский. Вступит в силу он с 1 января следующего года. Что изменится с этого 1 января, чтобы вот наши слушатели понимали? Зеленский сегодня, его презентуя в Житомире, на Житомирщине сказал о том, что каждый украинец примет участие в защите Украины. Действительно будет так? Если так, то как?
Ну, это пафосно, конечно, но составляющая, конечно, территориальная оборона, она полностью реформируется. Это первый закон после распада Советского Союза, который законодательно говорит о войсках территориальной обороны. И второй момент – это военный резерв. То есть резерв первой, второй, третьей очереди, он до этого никакими законодательными актами не был регламентирован.
А сейчас регламентируется и количество, и...
Да, и штатные посады, и где будут находиться те или иные бригады территориальной обороны, кому они будут подчиняться, и какое будет финансирование. Потому что те бригады территориальной обороны, батальоны, которые формировались в 2014 году, они формировались силами областных государственных администраций.
Ну и последний к вам вопрос, Михаил, касательно второго поправки к закону о численности ВСУ. Вот на 11 тысяч человек она должна вырасти. Сейчас 250 тысяч человек в рядах ВСУ, среди них 204 тысячи военнослужащих. Давайте напомним, за счет кого увеличится вот эта численность ВСУ и кто получит это пополнение, и вообще нужно ли оно, или это такой популизм? Вот у нас армия больше.
Нет, 1000 человек пойдет в силу специальных операций, и 10 тысяч человек – это будут войска территориальной обороны, которые будут сформированы по новому принципу. Тут огромное количество вопросов, где искать им места постоянной дислокации, где искать им оружие, технику, но сам первый шаг уже сделан. И это большой плюс.
Спасибо большое, это был Михаил Жарахов, военный эксперт. К нам присоединяется политтехнолог Денис Богуш. По телефону, Денис, здравствуйте.
Да,
Денис, ну, как вам, как политтехнологу, да, политологу, такой вопрос. А какая политическая логика вот этих вот кадровых масштабных перестановках в силовых ведомствах? Давайте вот объединим не только командующего вооруженными силами Украины нового и вот его подчиненных, которые тоже сместили командующего десантно-штурмовыми войсками, командующего объединенными силами, ну, вот и Арсена Авакова, да, сместили, тоже силовик. И до этого заместителей в службе безопасности Украины поменяли. Что это такое за период у Владимира Зеленского? Зачем он сейчас одномоментно такую устроил чистку, можно сказать, в силовых ведомствах?
Ну, просто сейчас накопилось такое количество разных скандалов и количество чуть ли не уголовных дел, обвинений и так далее, что каждая такая отставка, ну, за ней что-то стоит. Вот Арсен Аваков, это дело там Шеремета. И там Антоненко и так далее. То есть совершенно странное дело, ну, которое без доказательств. Люди посидели в тюрьме. И ну, сейчас вообще непонятно, чем занимается суд. Если говорить про службу внешней разведки, то это вопрос к похищению Чауса. И там хотели, я так понял, на Кондратюка там скинуть все эти грехи, так скажем. Ну и с другой стороны, Зеленский просто хочет переподчинить после Авакова себе Национальную гвардию. И разделить национальную полицию на разные части, ну, вернее, МВД. И сейчас идет большое перераспределение власти внутри силовых структур. Это видят все невооруженным глазом. Этим всем занимается, я так понял, что Андрей Ермак, то есть в администрации президента. Это все исходит оттуда. Вот. Но только непонятно, почему это делается перед очень опасным временем. Это первой половине сентября, в которой будет опасное учения со стороны России и Белоруссии, и ожидаются провокации со стороны Крыма, там захвата до Каховского водохранилища, этого водогона и так далее. То есть сейчас это как раз не очень хорошее время для перераспределения вот этих всех людей в спецслужбах и в силовых органах.
Денис, то есть таким образом Владимир Зеленский сбрасывает лишний негатив, который скапливается вокруг него?
Ну, он не сбрасывает, он не умеет сбрасывать негатив, потому что, большинство людей не знает, кто эти люди. То есть есть, конечно, какие-то люди, там, Хомчак и так далее, люди, которых знают в военных кругах. То есть эти люди как-то там, что-то реагируют на это, но негатив он не сбрасывает. Он пытается уйти судебных уже даже и всевозможных расследований международных, которые вот как бы начинаются как снежный ком. И вот сейчас вот мы на пороге выхода фильма, ну, «Беллингкет» про вагнеровцев, в которых вообще, я так думаю, президент Украины будет обвинен в государственной измене и так далее. То есть тут сейчас как бы назревает очень много таких вопросов. Это, мне кажется, просто хаотически не очень профессиональные перестановки для того, чтобы, ну, попытаться замести следы, хотя их невозможно замести вот в этой ситуации.
А вот мы вот на пороге этого фильма про вагнеровцев уже несколько месяцев, да, ну, чуть ли не в апреле еще планировали его выпустить. Как вы думаете, почему его не выпускают? Что будет, когда, ну, действительно, этот фильм выйдет, и там какие-то факты, ну, действительно, Блинкет опубликует, в которых будет фигурировать Владимир Зеленский, Андрей Ермак? Его спасут, но вот то, что он, так сказать, убрал сейчас постов тех людей, которые были замешаны в том деле.
Ну, смотрите, вот те люди, что замешаны, они же не говорили, что это они слили Лукашенко эту самую, как его, эту всю операцию. То есть, а вагнеровцы, в смысле, а вот этот, ну, Беллингкет, расследование, они как ждали, что Зеленский сам признается в этом, то есть, я возражаю Андрея Ермака. То есть, там идет, как бы, достаточно, ну, так скажем, глупая игра и глупые действия со стороны нашей власти. И как будто они готовятся, чтобы, ну, Беллингкет сделали максимально качественный фильм. Чтобы там были все ответы на все вопросы, чтобы там не было недосказанностей. То есть, ну, это, ну, как бы, ну, это из серии «Тупой и все тупее». Вот из этого. То есть, реально, вот, вот то, что сейчас есть материал ну, по этому расследованию с прямым, ну, признанием Зеленского, это вообще, ну, мне кажется, там у них полностью готовый фильм для международного расследования.
Денис, и последний вопрос. Ну, вот эти вот новые личности на этих постах, какими-никакими они были, ну, вот Арсен Аваков действительно политически тяжеловес, играл, наверное, какую-то свою определенную игру, был, как таким, уравновешивал власть Владимира Зеленского. Сейчас поставили Дениса Монастырского, ну, человека, который будет проводить, наверное, политику Владимира Зеленского. Другие, вот, кадровые замены вас, ну, не пугает, не тревожит вот такая вот сосредоточение власти в офисе украинского президента? Что-то Владимир Зеленский пытается все замкнуть на себя. Ну, хотя он имеет право в этом по Конституции, как верховный главнокомандующий, но все же вот еще какие-то риски, кроме того, что есть возможность провокации со стороны Российской Федерации, вы видите в этих новых кадровых перестановках?
Ну, конечно, любая кадровая перестановка, это новый человек приходит на должность, и какое-то время он вообще входит в тело, назначает своих людей там и так далее. То есть, понятное дело, что это какое-то время нужно. Многие в Минобороне люди, которые стали на должности, но они ж не из космоса, они достаточно профессиональные, пришли из, ну, из той же Минобороны и так далее. Единственное, что Монастырский, конечно, не такой менеджер, как Аваков, который под себя смог объединить много силовых структур, то есть, ну, ну, под крышей МВД. И тут, конечно, он как менеджер, вообще у него задача разделить на 5 частей это МВД. То есть, а то, что у нас власть сосредоточена в одних руках, так она у нас и была. Ну, представьте, у нас был президент со своим абсолютным большинством. Сейчас у него все губернаторы. То есть, у него фактически это, ну, мы живем уже 2 года в полном тайном, ну, так скажем, ну, власти Зеленского, но и на нем же вся эта ответственность, то есть увольняя кого-либо, например, там даже премьер-министра, все понимают, что это же не премьер-министр виноват в том, что у нас там что-то плохо, а это ответственность Зеленского. То есть тут сейчас как бы, ну, эта ответственность совсем по-другому смотрится. И у нас же, ну, если бы, ну, у нас были победы все в стране, то есть вот реально мы побеждали, у нас успехи на международном уровне. Мы добиваемся там уважения, с нашей страной начали считаться и делать. А также у нас же сейчас все в минус, и это все люди видят, и все понимают, что это ответственность одного человека, Владимира Зеленского, а не кого-нибудь там, ну, даже не Ермака, потому что, ну, Ермак, он же неизбираемый человек.
Ну, действительно, да, просто управляющий офисом президента. Спасибо большое, я благодарю наших гостей. Это были Михаил Жирахов, военный эксперт, Мирослав Гай, волонтер и руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко», Денис Богуш, политтехнолог. Мы обсуждали масштабные кадровые ротации в силовых ведомствах Украины. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Что рассказывают люди о своей жизни на неподконтрольных территориях востока Украины? Речь идет о селах Донецкой области, где пик боевых действий пришелся на 14-15 годы. Сейчас они живут в глубоком тылу территории под контролем группировок ЛДНР. Журналистам телепроекта «Донбасс Реалии» удалось поговорить с жителями этих сел.
Село Петровское в Донецкой области находится всего в 6 километрах от Саур-Могилы, стратегической высоты, за которую в 2014-м велись активные бои. Тогда в населенном пункте был разрушен не один дом. Некоторые жители до сих пор хранят у себя осколки от снарядов.
Вот это у нас в спальне лежало.
Ну вот, это вот клуб разбитый, магазин сгоревший был. Вот там дом уже отстроили, второй вот напротив дом. А туда вверх, тут это, ну, будем говорить, ну, домов 15 разрушенных.
Днем на улицах малолюдно. Есть магазин, фактически это единственная работа здесь.
У нас в селе нема ничего такого. Вот это кроме одного магазина и все. А так нема нигде работы, только надо в город ехать. Или сейчас больше людей на Россию. Все туда. Молодежь в основном, все туда едут.
Поселок Степановка в 5 километрах от Петровского. Киев тоже не контролирует.
30% убито села. Конечно, много уехало. Перспектив уже нету никаких.
У нас только 7 домов восстановлено, те, что полностью разрушены.
И лично мне дома не хватает, у нас нету ни дома, ничего, лично. А как, ну как, автобус, слава богу, начал ходить и ездить.
На дорожном знаке, где уже не разглядеть название села, должно быть написано «Сауровка». Это тоже рядом с Саур-Могилой.
Коренные жители, которые жили, те остались. Старики, тут 9 человек, 9 семей. Вот они тут и летом, и зимой. А такие, как мы, и там еще 2 семьи есть, приезжают на летние, с осени до... То есть, наоборот, с весны до осени. Ну, меньше осталось, конечно. Ну, оно ж, как и время идет. Молодежи работы нет. Старики умирают.
А это еще одна глубинка, где боевые действия последний раз ощущали летом 2014-го. Село Шмидта. Здесь неподалеку расстреляли одну из колонн украинской техники, которая вырывалась из окруженного российскими военными и боевиками Иловайска. Как таковых разрушений в поселке нет. Скорее, запустение.
Человек 50 наберется. До 100 где-то будет. Некоторые поуезжали, больше было.
Тут обычная сельская жизнь. Вокруг поля и огороды, пасут скот. С этого и живут. Работы особо нет.
В основном с пенсии и с биржи труда. Видите, начинаются открываться предприятия, агроцехи. Ну, добираться тяжело.
Дальше проселочная дорога. Сюда не доезжают автобусы. Да и на магазине давно висит замок.
Нам машина приезжает, продукты привозит. Вот хлеб, колбасу, сало, мясо. Там же есть молочко, можно взять. Корову, кто держит корову, козу, там, куток, гусей. Там, вот, так вот. Я лично никуда не езжу, потому что машины нету, нет такой возможности.
Рядом руины завода, на котором в свое время работали местные.
Ну, до войны еще как-то жили, а когда война началась, вот здесь, когда наступали, здесь творилось такое, что народ вообще разъехался. Одни старики, и каждый год по 3-5 человек умирает. Все меньше и меньше, и меньше, и меньше людей становится.
Даже в глубоком тылу, неподконтрольных Киеву территорий, говорят о заблокированных пророссийскими боевиками пропускных пунктах.
У меня вот дочка одна на той стороне, одна эта. Как? То сюда ездил хоть раз, деду, ну, ездил. Сейчас не могу, пункты закрыты. В общем, беда. Ждем мира.
Закладка. Открываем Донбасс.
Вначале отец звонил ему по скайпу и упрекал в том, что он не поддерживает родных. Потом грозился приехать в Киев, чтобы резать всех подряд, как укры режут людей на Донбассе. Сергей пытался доказать, все это слухи, российское ТВ откровенно врет, а правый сектор на выборах набрал всего 1%. Но отец не любил киевлян еще с 2005 года, со времен Оранжевой революции. Остатки этой нелюбви постоянно поддерживали местные политики. Чего только стоит антифашистский митинг, организованный партией регионов за год до Майдана. Он не мог объяснить причины ненависти, от которой захлебывался, но она медленно росла в нем, подобно зверю. Максим Будченко, художник войны.
Запомни эту страницу.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».